Стихи Саши Черного. Ирина Савинова.
Есть горячее солнце, наивные дети, драгоценная радость мелодии книг. Если нет, то ведь были на свете и Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Грик. Есть незримое творчество в каждом мгновении, в умном слове, в улыбке, в сиянии глаз. Будь творцом, созидай золотые мгновения. В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз.
Непридуманная история.
Тема сегодня – телесность. И в противоположность телесности – виртуальность. Любая виртуальность. Ребенка до 6 лет, а желательно и позже, надо прижимать к телу. Тогда выделяется окситоцин. Недаром дети стремятся, когда нас видят, обхватить. Недаром мы друга поглаживаем, целуемся. Еще недавно были церковные христосования. Люди занимаются рукопожатием и другими телесными прикосновениями. Люди входят в большие общины, чтобы послушать то же самое, что можно на самом деле услышать и в интернет. То есть наблюдение телесного, участие в общении на уровне телесного – это агрегация будущего счастья. Вырабатывается гормон окситоцин, гормон любви и привязанности, эмпатии и сочувствия. Без него мы безжалостные звери. Есть такие люди, у которых были холодные родители. Может быть, они не били, они просто не ласкали. Они по-своему даже любили, наверное. Но вот у них не было такой привычки обнять и прижаться. И дети вырастают без окситоцина. Им трудно полюбить, им трудно посочувствовать. И жизнь их, а главное, жизнь тех, кто их окружает, бывает крайне ужасна.
Редко смеются неброско одеты, мутные глаза выжжены нафтиком. Мы последние советские дети, хотевшие стать летчиками-космонавтами. В известном смысле нам еще повезло. Не скололись и не убивали за деньги. И 90-е для нас все же не Герыч и СИЗО, а инвайт «Добавь воды» и приставка «Дэнди». Но с детства приучены отвечать за слова. Я до сих пор исповедую этот принцип. Хоть черная ветровка и остриженная голова не придают сходства с аристократом, с принцем. Это условный сигнал, отличительный признак, как цветок на окне, как приоткрытая форточка. До последнего со мной останется призрак юности, сидящий на корточках.
Сибирский поэт Дмитрий Гусев. Мы последние советские дети.
Михаил Неволин.
Я, как человек далеко не очень молодой, довольно настороженно отношусь вот к миру виртуальному. Ну, с детства я как-то привык к реальному миру, реальным друзьям, там, реальному общению. Конечно, тогда был там мир виртуальный, что называется, да, там театр, кино, мир книг. Виртуальному в смысле миру я имею в виду, что вот то, что не существует в реальности, это что-то такое сконструировано, создано нами самими. Конечно, тоже раньше мы время от времени как-то там погружались в этот мир, когда, ну не знаю, читали, ходили в кино, но по большей этой части мы, конечно, жили все-таки в реале. Встречались, дружили, ссорились, иногда даже вот дело было, дрались. После этого у нас появлялись какие-то обиды реальные, иногда даже синяки, ссадины. Я помню, когда я в школе учился, наступало самое хорошее долгожданное время каникул. Особенно, конечно, мы любили летние. Во-первых, они длинные. Ну и во-вторых, такая погода всегда хорошая. Мы появлялись, ну я в том числе, дома, чтобы поесть и поспать. Все остальное время мы играли где-то, общались, чем только не занимались. Играли какие-то разные игры. Когда погода хорошая, это футбол. Когда плохая, сидели где-нибудь в сарае, играли в карты какие-то или просто болтали. Мир вокруг нас был очень интересен, нам так, по крайней мере, казалось. И погружение в виртуальный мир, ну, например, совместные какие-то походы в кино, это такие были эпизоды. Ну, вот это все как-то давно уже было. И вот я замечаю, что сегодня, конечно, все немножко не так уже. Если раньше меня было не загнать домой, мама постоянно возмущалась, что я целыми часами где-то болтаюсь на улице, и неясно вообще, как она говорила все время, что из меня получится. По ее мнению, это все должно было плохо закончиться, что я где-то постоянно непонятно где. И она очень радовалась, когда по каким-то причинам целый день я оставался дома. Например, там какой-нибудь проливной дождь, и вот я сижу, ей было так как-то надежнее, спокойнее. Ну, ее можно понять, ведь тогда не было, как сейчас, мобильников, каких-то гаджетов, чтобы понять, где там ребенок находится, пусть уже и далеко не маленький, и когда он придет домой. А вот сегодня я как раз вижу такую, я бы сказал, даже противоположную картину. Подростки целыми днями просиживают дома, как правило, перед монитором компьютера. Молодые люди тоже предпочитают большую часть времени где-то дома проводить. Ну, по крайней мере, вот тех, кого я знаю, с кем я общаюсь. Родители зачастую, наоборот, пытаются их куда-то выгнать из дома, чтобы они сходили, погуляли. Но вот этот мир виртуальный, интернет, виртуальное общение, все это привлекает как-то значительно больше. Ну, вот этот мир, наверное, более яркий. Там можно найти, в принципе, все, чего пожелает душа. Там можно, ну, не знаю, вообразить себя пилотом, полетать на каком-нибудь виртуальном авиасимуляторе, да, поиграть в тот же футбол, причем не вставая с кресла, взял ли мышку, клавиатуру, джойстики какие-то, и вот ты уже играешь с какой-нибудь серьезной командой, ну, по крайней мере, тебе так кажется. Можно уйти в какие-то долгоиграющие такие виртуальные стратегические компьютерные игрушки, поучаствовать в каком-то виртуальном танковом сражении или там на самолете посражаться с кем-то. Короче говоря, все это очень ярко, красиво, захватывающе. Ну, я не хочу сказать, что молодежь вот сейчас, знаете, стала хуже, или как это обычно делают стареющие люди, сетовать там, а вот в наше время. Я как раз уверен, что будь в наше время такие возможности, мы бы точно так же сидели в виртуальном мире, предпочитая компьютерный футбол реальному. Ну, там можно выигрывать, не тратя массу времени на изнуряющие какие-то тренировки. Физическая форма тоже не проблема. Там вы, может быть, совсем там и бегать не можете, но будете хорошо играть в тот же компьютерный футбол. Да и травмы, кстати говоря, отсутствуют. Никто по ногам вам случайно не заедет, а то и не случайно. Всякое бывает. Общение тоже ведь в интернете, оно такое виртуальное общение, я имею в виду, оно более безопасное. У нас там сотни каких-то виртуальных друзей, причем с многими. Мы даже никогда и в реале-то и не встречались. Если нам что-то не нравится, мы можем там забанить этого человека, просто как бы вычеркнуть его из своего виртуального мира и вообще забыть о нем. Виртуальная вот эта дружба, она не налагает никаких обязательств. Найти друга, в принципе, легко. Для этого масса всяких есть возможностей. Поменять его вообще не проблема. Дело ведь не только в молодежи. Те, кто постарше, тоже часто вот сейчас уходят в мир виртуальный. Ну, например, не столько вот там сами, да, живут, переживают за своих близких, родных, какой-то вот такой своей жизнью живут, сколько следят за развитием сюжета в каком-нибудь бесконечном мелодраматическом сериале. Понятно почему, там события выглядят интереснее, ярче, чем в реальной жизни, какие-то кипят страсти бесконечные, кто-то там с кем-то сходится, расходится, масса каких-то событий происходит, все красочно, красиво, красивые костюмы, красивые актеры и так далее. Все-таки надо понимать, что реальность, она прекрасна. Вот мир вокруг нас, на самом-то деле, он не может быть хуже мира виртуального, он гораздо лучше. Другой вопрос, что мы как-то потихоньку разучиваемся, что ли, его видеть и ценить вот за этими виртуальными всякими ловушками, потому что по большому-то счету мир вокруг нас создан Богом, а виртуальный мир создан нами. Ну и вот все-таки согласитесь, по сравнению с настоящим Творцом, вот наше это творчество не может и близко стоять. Надо только вот это научиться видеть и понимать.
Михаил Неволин.
Я уехала в знойные степи, ты ушел на разведку в тайгу. Светит над тобою лишь кедры в снегу.
На пути далекий голод, и нельзя повернуть назад. Держись, Геоба, крепись,
Непридуманная история.
Яков Кротов, Москва. Самое, возможно, интересное из новых слов, которые вошли в русский язык на протяжении последних десятилетий, это слово «развиртуализация». Оно забавно тем, что виртуализации нет, а развиртуализация есть. Понятно, что в каком-то смысле виртуализация есть, то есть человек с человеком знакомится по интернету, в социальной сети или в ходе переписки, и вдруг, они, может быть, живут в разных городах, один из них приезжает в город, где живет корреспондент. В старину так называли того, кому ты пишешь письма, и он тебе отвечает. И предлагает: кофе выпьем, и люди идут в кафе. А в сущности тоже происходит, когда знакомится по интернету, тоже происходило и в каком-нибудь XVI веке, когда царь устраивал смотрины невест со всей империи. И зачем смотрины? Вон тебе все доложат и положат. А все-таки смотрины – развиртуализация. Бывали и трагедии, потому что бывало, что династический брак все равно приходилось заключать. Ну, Арагон и Кастилия, и да здравствует Соединенная Испанская держава. Много было такого. Как известно, все могут короли, но жениться по любви и так далее. Так вот, как ни странно, в отношениях людей с истиной развиртуализация тоже очень много значит. У Булгакова в театральном романе, он же «Записки покойника», описывается как театральный режиссер, который уже состарился, боится всего нового, когда-то был реформатор, а теперь фуфло, читает пьесу Булгакова, «Белой гвардии» имеется в виду, и там по ходу действия один из героев стреляется на сцене. Режиссер входит в ужас и говорит: «Нет, нет, что вы, как можно? Пусть он стреляется где-нибудь в другом месте, а придет кто-нибудь и скажет: такой-то застрелился». И автор романа и автор пьесы начинает злобиться. Ну что ж это такое-то? Что ж за старческий маразм? А почему действительно обязательно вот на сцене нужно застрелиться? Нельзя за сценой. Если в первом акте на сцене висит ружье, оно и должно стрелять на сцене, а не где-то еще за кулисами. Вспоминается и советский, точнее, антисоветский анекдот советских времен. По-моему, года, наверное, 75-го. Про то, что появился новый вид продовольственных заказов. Были действительно в магазинах отделы продовольственные заказы. Для ветеранов, для пенсионеров, для больных. У меня там жена получала печенку, когда была беременна, ездила через весь город. Для свадьбы мы такой заказ получили. Новый вид продовольственных заказов принимаются по телефону, выполняются по телевизору. Я Богу молитву, а он мне в глубине сердца. И никакой развиртуализации. Значит, все, что нужно, я прочту и в интернете. А зачем я буду ходить куда-то в храм? Зачем я буду останавливаться на улице и слушать человека, который что-то там о Боге говорит? Вы удивитесь, но есть такие страны. Ну, например, в Лондоне я лично слушал проповеди о Христе. Человек стоял на ящике, то есть не на земле короля, около Тауэра, темнокожий очень, и довольно увлекательно говорил про конец света. Я почти все понимал. Развиртуализация. Я не очень большой миссионер в реальной жизни. Во-первых, потому что до 91-го года это было запрещено, говорить о Христе публично и так далее. Хотя я ведь все-таки в каком-то смысле проповедовал Евангелие, отсюда такое диковинное, тяжеловесное слово «евангелизация», «миссионерство». Какое-то время я работал в Звенигороде, в музее, а жил-то в Москве. И ездил в Звенигород на поезде, и не я один так курсировал, но еще человека 4 москвичей-историков. И когда мы ездили туда и обратно, это все-таки там час, поезд идет, ну, сидишь, читаешь, а часто мы говорили, они знали, что я верующий, что-то такое спрашивали, иногда довольно агрессивно. Тогда быть верующим считалось как-то немножко дико. И я им рассказывал о Боге, о своей вере. Все изменилось после путча. Пожалуй, еще пораньше, но так или иначе, по-настоящему, вот реально, не самиздат, я много печатал на машинке самиздата, именно христианского, а так, что вдруг меня стали приглашать. В 91-м году и в 92-м, 93-м в Москве было очень мало людей, способных говорить о Христе. Очень мало. Так храмов было 48, и в каждом, ну, по 10 интеллигентов, не больше. И большинство говорить не умели. Меня Господь, меня уволили из архива древних актов исторического за антисоветскую пропаганду, за эссе про то, что государство гонит церковь, изъяли рукописное. Я был вынужден устроиться экскурсоводом с Винниград. Ближе не удалось. И когда я первый раз пытался провести экскурсию, принимала моя же однокурсница. У меня в забу дыхание сперло, как будто бы я на пляже должен снять плавки и остаться голым. Ну как это я публично буду говорить? Я знаю множество людей, большинство людей, которые хорошо говорят за чашкой чая в такой ситуации, в забу дыхание. Но где-то через неделю я уже довольно бойко говорил вполне. Это меня Господь благословил. Как бы гонение, зато у меня расковалось горло, освободился голос, и потом я на радио уже пошел и так далее. И вот меня стали приглашать, потому что я мог говорить, хотя тогда у меня речь была замусорена, я часто вздыхал, я говорил всякие мусорные слова, так, так, эдак. Помню, в частности, в школу при консерватории, музыкальные классы. И я там рассказывал христианство и музыку, ну, конечно, больше о христианстве. Ну, что вот великие музыканты, они творили, вот Бах, страсти по Матфею. А кто такой Матфей? Никто ведь тогда этого не знал. Подозреваю, что сейчас немногим лучше. И начинаем, значит, опять же, как в анекдоте советских времен. Нового милиционера старшина учит: ты должен уметь любого человека на улице задержать и отправить в обезьянник. Ну, товарищ лейтенант, а как это любого? А если он ничего не делает? Ну вот, смотри, фонарный столб. Давай, предъяви ему обвинение. Ну, товарищ лейтенант, смотри, ты с проводами, к тебе обращаюсь. Ты чего стоишь? Провода развесил. Иностранные голоса слушаешь. Пройдемте. Ну вот, с любой точки зрения можно перейти на Евангелие. Я знаю одного протестанта, который поделился секретом, что когда он покупает куда-нибудь билет в железнодорожной кассе, тогда еще были железнодорожные кассы, наклоняется к кассирше на раз и говорит: дайте мне, пожалуйста, третий вагон, 20-е место. Кассирша с интересом спрашивает: а почему именно третий вагон и именно 20-е место? А потому что, вы знаете, вот в послании к римлянам, 3 глава, 20 стих, знаете, что на Христе говорит? И пошел проповедовать. Евангелизация, развиртуализация. Из того музыкального класса, например, он один из многих, сейчас это запрещено. Запрещено где-то с середины 90-х годов говорить о религии в школе. Только вот учитель в порядке основы религии и так далее. А так, чтобы со стороны, как раньше, нет, ферботен. Я думаю, что это, наверное, неплохо, потому что у человека в школе несвободное состояние. И все, что ты ему говоришь, он воспринимает через призму этой несвободы, что это навязывает. Но в этой музыкальной школе все-таки 90 был, по-моему, 3-й год, это было время свободы, лихой. И вы знаете, один человек из этого класса обратился и стал ходить в церковь. Я его, кажется, крестный отец, мы до сих пор дружим. И до сих пор вместе молимся, вместе на литургии, потому что он пошел. Я абсолютно убежден, что Дух Божий тогда коснулся не его одного, ведь не я же коснулся, Дух Божий касается, а пошел только один. Это как и в Евангелии Господь Иисус исцелил нескольких прокаженных, сказал: идите и поблагодарите Бога, как полагается в храме. Один вернулся и поблагодарил еще и его сперва. И Господь говорит: ну вот, исцелилось 10, а вернулся поблагодарить только один. Вот такой вот процент. Потому что пойти поблагодарить в храме абстрактного Бога – это одно. А поблагодарить живого человека, через которого Бог тебя коснулся – это совсем другое. Это лишние затраты усилий. И вот человек выслушал и думает, ну, это прекрасно, вера – это хорошо. А религия, храм, пение, чтение – это все материализм. Зачем это надо? Веровать надо в глубине сердца. И не пошел. Ага. Это как если бы я сказал, что веровать в глубине сердца. А что я буду языком трындеть, другому навязывать свою веру? Нет, не надо. Какая тут развиртуализация? Это не то, что кофе попить. Так вот, развиртуализация, евангелизация. Когда Бог является Аврааму, как бы во сне, ночью, он является настолько реально, что Авраам там монументик созидает. Бог развиртуализировался. Когда Иисус рождается, Бог развиртуализировался тогда в Вифлееме. Он стал частью нашей реальности. Его реальность нам недоступна. Тогда он стал нам доступен в нашей реальности. И поэтому спасение заключается не в том, чтобы обрести вечную жизнь, как в Вавилонском сказании, там, о бутнописцами, что вот моя вечная жизнь. Нет, спасение заключается в том, чтобы развиртуализироваться, чтобы сказать Богу о том, что я есть, сказать себе, сказать другим. То есть вот этот пласт нашей материальной жизни сшить с небом, сшить с Духом, сшить и соединить с Богом. Вот она, настоящая развиртуализация-то. Яков Кротов, Москва.
На просторах волшебной страны юность не задержалась. Лето жизни прошло, злая осень, ветра, дожди. Скакуны, куражу не осталось. В прошлом лучше ли все, и не ясно, что впереди. Раньше были друзья и враги, и пожары в Версале. Что ни день, то легенда, а ночью Варфоломей. Нынче ж все гугеноты мертвы, тамплиеры попали. Жизнь кривая тропа, мы послушно бредем по ней. Так устроено все, и, увы, ничего не исправишь. Мне испить эту чашу теперь предстоит до дна. Господь, ты меня одного не оставишь. О, скажи только слово, и вновь зацветет весна. Чувства счастья, добра и любви понемногу усохли. Все потуги остаться с собой потерпели крах. Захерели мои скакуны, исхудали и сдохли. А в душе пустота, в сердце боль и печаль в глазах. Я гляжу в небеса, но да разве у них что-то спросишь? А людей попрошать не хочу и не верю судьбе. Знаю, Господь, ты меня не покинешь, не бросишь. О, скажи только слово, и я полечу к тебе. Да, я знаю, Господь, ты меня не покинешь, не бросишь. О, скажи только слово, и я полечу к тебе.
Непридуманная история.
Ирина Савинова.
Друзья, есть слово «что», но кроме этого есть его опровержение. Такое словечко, как «нечто». И что же за ним стоит? Что-то ведь точно стоит. Но только вот что именно, неизвестно. Потому что физически не существует. Очень грамотные люди явлению этому, которое не существует и не имеет физического существования, дали-таки вполне реальное название. Виртуальный. Что значит созданный искусственно, на современном языке спрограммированный, но способный передаваться через наши ощущения. Может сказать, это как бы симуляция его реальных будущих данных в нашей головушке. И эта виртуальность уже имеет какое-то отношение к нашей жизни. Это уже какая-то часть ее. Интересно, а вот это не опасно? Надо будет спросить у психиатров. Не затянуло бы нас эта виртуальность в этот свой нефизический мир? И не пришлось бы нам потом долго лечиться. Такие состояния, они вполне безболезненны, когда применяются в нормальных областях человеческой деятельности. Например, проектирование, технологии разведки, полезных ископаемых. Когда ископаемые-то эти реально есть в глубине земли, но не видны, а проявляют себя путем какого-то излучения, своеобразных намеков. Мы эти намеки хорошо понимаем и выкапываем их. А различные детские игры, да и не обязательно детские, откатки, наконец. Вы знаете, мой 4-летний сын Ульянка, когда ему читала сказку про Снегурочку, в конце, когда доходило слова, что она растаяла, и как заплакали дедушка с бабушкой, он набрасывался на меня с кулачками и сам горько плакал. У него было горе. Вот вам и виртуальность, рождающая реальность, избиение матери. Друзья, театр. Там-то как раз наоборот. Виртуальная реальность проявляется через реальные проявления. Актеры нашей современности рядятся в реальные одежды, костюмы средневековья или другие. Затем они внедряются в соответствующие событиям декорации. Далее говорят слова, которые не имеют отношения к их личной жизни. А мы сидим в зале и рыдаем. Друзья, вам, кстати, известна разница между актерскими школами Станиславского и Мейерхольда. Я вам скажу. Станиславский исходил из виртуального к реальному и говорил актеру: ты должен поверить, сначала испугаться, а потом побежать. А Мейерхольд советовал совсем наоборот. Ты, главное, побеги. На ходу испугаешься. Понимаете, тот был от внутреннего к внешнему, а Мейерхольд от внешнего к внутреннему. А потом Вахтангов разработал синтез этих двух методик. Он в единстве актера-творца и актера-образа. Это высший пилотаж.
Непридуманная история.
Итак, что и нечто. Вернемся в театр. Кто же тогда в театре этот переодевшийся человек? Заслуженный артист такой-то и народный артист такой-то? Нет. Их джинсы и пиджаки висят уже в гримерке. Там, переодеваясь, они начали перевиртуаливаться. А пока по коридору идут некие, некто и некие люди. Вот кто они теперь? Дядя Ваня или Фома Сучастин? Нет, еще нет, они еще не начали действовать. Но вот они вышли на сцену и как пошли друг друга песочить, на чем свет стоит. И что? Неужели это подлинный Чацкий песочит подлинного Фамусова? Сомневаюсь, я же помню, что вот этот народный артист такой-то в прошлую-то субботу был королем Лиром. Интрига, братцы. Но давайте вспомним, что мы-то сами культурные, образованные люди. А, кстати, видите, образованные. А вот вам и ответ. Эти люди на сцене образы, образованные чьим-то интеллектом, жизненным опытом и строем чувств. Это персонажи, волнующие нас порой похлеще реальных человеков. Вот в шекспировском «Гамлете» принц узнает, что у него убили отца, короля, но сам пока вот никак не может решить, что ему реально предпринять, как отомстить. Однако актер из «Бродячей труппы» так прочел ему монолог из вполне вымышленной пьесы «Смерть Гонзага», что у него, у самого актера, кажется, чуть ли не разрыв сердца приключился. Вот имени «кажется». В этом все и дело. И Гамлет потрясен. Он говорит: «Какой же я, холоп и негодяй! Не страшно, что актер приезжий этот, фантазии для сочиненных чувств, так подчинил мечте свое сознание, что сходит кровь со щек его, глаза туманят слезы, замирает голос, и облик весь с каждой складкой говорит, чем он живет, а для чего в итоге? Из-за Гекубы. Да что он Гекубе? Что ему Гекуба? Он рыдает. Что бы он натворил, будь у него такой же повод к мести, как у меня? Он сцену потопил в потоке слез и оглушил бы речью, и свел бы виноватого с ума, потряс бы право, смутил невежду и изумил бы зрение и слух. А я? Вот видите, интересные свойства имеет виртуальная реальность. Но главное, она, будучи, казалось бы, виртуальной, способна менять менталитет человека. Как это произошло с Гамлетом?
Город мой на вершине горы стоит, видел зной снег и мороз порой. Ветер злой крепость стен испытал не раз, все хотел развалить и разрушить враз. Рев морской, ошалевший от зла волны, достигал до городской стены. Но гора так высока была, не смогла город размыть вода. Может быть, еще много тяжелых лет город мой будет нести терпеть. Может быть, ветры злые опять придут, захотят сделать свой черный труд. Не боюсь, и склоня пред Творцом голову, об одном тихо я попрошу. Пусть всегда город мой и моя стена на горе будет основана. Город мой есть душа, моя гора, мой Господь, моя скала. Бог-творец, ты создал этот город сам, на скале ты его основал, защитил крепкой его стеной и сказал: это есть город мой. Мой удел, мое царство навеки в нем. Не отдам, не будет разграблено. Обновлю я городскую стену, защищу, город свой защищу. Город мой, есть душа, а вокруг вера стена. Мой Господь, моя гора, мой Господь, моя скала.
Чайковский был так глубоко захвачен своей оперой «Пиковая дама», что писал своему брату Модесту, автору либретто: «Когда я дошел до смерти Германа и заключительного хорала, мне до того стало жаль Германа, что я вдруг начал сильно плакать. Оказывается, что Герман не был для меня только предлогом писать музыку, а все время живым человеком».
О, пожалей, я умирая, несу к тебе мою мольбу. Взгляни с высот небесных рая на смертную борьбу. Души истерзанной мучением, любви к тебе пожалься. И дух мой лаской, сожалением, слезой твоей.
Самым ярким примером доказательства превращения виртуальности в реальность был принцип создания Богом нашего мира. И вы знаете, этот принцип был предельно прост. Он состоял в том, что как сказал Бог, так и стало. Вы спросите: ну а как это так и стало? А вот так стало. Другой грандиозный пример создания Богом человека по своему образу и подобию, когда в момент реально произнесенного слова Бога ментально уже присутствовал у него образ будущего создания, и образ этот реализовался. Это чудотворение. Поэт Николай Степанович Гумилев, о котором мы недавно говорили, также стремился завладеть таким чудотворением в области искусства, научиться свои впечатления из неуловимых ощущений проводить в действии путем приобретения реального органа, который он назвал «шестое чувство». Он писал: «Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки. Мы опять осуждены идти. Все мимо, мимо». Видите ли, Гумилеву мало было виртуальности, как смысла, потому что его пророческий дар рождал для него самого ощутимое знание, например, знание своего будущего. Друзья, знание – это же почти реальность, не правда ли? Феноменальный случай. Кстати, Саша Черный, он был скромнее. Он довольствовался средним арифметическим виртуально. Но он тоже наиважнейшая вещь – художественное творчество. Он пишет. Есть горячее солнце, наивные дети, драгоценная радость мелодии, книг. Если нет, то ведь были на свете и Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Грик. Есть незримое творчество в каждом мгновении, в умном слове, в улыбке, в сиянии глаз. Будь творцом, созидай золотые мгновения. В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз. Ой, какое наслаждение эти строки, дорогие. Пока мы здесь на земле, Господь заготовил для нас быть в некоторых областях творцами виртуального, чтобы потом в проекте вечной жизни для нас мы смогли бы стать в той же области создателями реального, материального. Представляете? В своем первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет однозначно. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, и мы живые изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, а смертному сему облечься в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. Мы же, друзья, часто бываем порой своеобразные мастера забавной виртуальности, той, о которой бабушка надвое сказала. Например, как мило, когда на какой-нибудь вопрос, типа, как думаешь, будет завтра дождь? Кто-то скажет нам свое неотвратимое и окончательное. Может быть.
Имел такой склад ума, что хоть тоже нанимай.
Дорогие, даю небольшой постскриптум. В творчестве Петра Ильича Чайковского удивительным образом органично сочетается понятие реального и виртуального. И вот вам пример. Известная ария Германа «Что наша жизнь? Игра», которую он поет у зеленого и горного стола, где трагически переплетается виртуальная игра и судьба и реальная смерть.
Ирина Савинова.
Что наша жизнь? Игра. Добро и зло, дни мечты, труд, честность, сказки для бабья. Кто прав, кто счастлив, здесь друзья. Сегодня ты, а завтра я, так бросьте же борьбу. Повите ми кудачи, пусть неудачник плачет, пусть неудачник плачет, кляня, кляня свою судьбу. Верно, смерть одна, как берег моря суеты, нам всем прибежище она, кто же ей милее?
Это была передача под названием «Непридуманные истории». Я, Владимир Терентьев, завершаю ее, как и начинал, с небольшого уже теперь послесловия. В предисловии я говорил, если вы помните, конечно, это было 47 минут назад, о том, что есть мир реального, точнее телесного, я это называл, и есть мир виртуального общения. Сейчас, да, перевес в область виртуального, и, в общем-то, даже религия к этому уже склоняется. Но я говорил о том, что послушать, допустим, хорошую речь или в храме хорошее пение, там, чтение, всегда лучше, не потому что только стерео, вот наши уши стерео, а потому что это ты слушаешь живого человека, а не то, что от него осталось в виде уже децибел и там иных каких-то физических величин. Вообще, чем реальный мир отличается телесный? Проще. Мир отличается от виртуального. То, что ты его ощущаешь здесь и сейчас, это никогда больше не повторится именно вот в тех пространственно-временных континуумах. И самое главное, это есть дыхание. Дыхание сейчас. Конечно, здорово, когда изобрели письменность, без нее вообще бы не было цивилизации. Поколения не могли бы делиться друг с другом, иначе как сказками и мифами. Что тоже неплохо, и это начало любой религии. Но все-таки реальный мир, он настолько превосходит по параметрам не в разы, а в порядке раз, что он непобедим. И, собственно, вечность, о которой говорили так вскользь, конечно, все мои соавторы из Москвы, Петербурга и Ярославля, это, соответственно, Яков Куротов, Михаил Неволин, уважуха Ирина Савинова читала нам стихи, в том числе и из Библии. Они все говорили о том, что виртуальное – это человеческий слепок, да, вневременной, слава богу, спасибо интернет и компьютерам. Ну, собственно говоря, почему только им? И наскальные рисунки еще в древней пещере, и клинопись, и какие-то художественные вычурные вещи, они до сих пор потрясают, хотя все это виртуальность. Этого ничего нет, это всего лишь образы. Собственно говоря, Библия – это тоже всего лишь виртуальный образ Бога. Слово это великое, конечно, вторая сигнальная система, великое, конечно, изобретение, великое изобретение Божие. И единственное, что нас с ним роднит, больше ничего, слово. Слово есть Бог, Бог есть Слово. Соответственно, и мы обладаем второй сигнальной системой и можем передавать свой как положительный, так, увы, и отрицательный опыт будущим поколениям. Мама разговаривает с ребенком, деды с внуками, да и в подворотне всякие там товарищи опыт передают. И постепенно, если он закрепляется еще каким-то вечным способом, это все уходит в вечность. И мы становимся вечными. Не знаем, как слово отзовется, помните, да? Я не знаю, как слово этой передачи отзовется в ваших душах. Тема очень сложная. Я не призываю, как вот другие, уйти от виртуального. Мы уже в плену. Но помните, что это все вранье. Весь виртуальный мир, и даже Чехов, и даже Довлатов, как бы они ни приближались к реальному, это все вранье. Мысль изреченная есть ложь. А вот то, что здесь сейчас и плохо пахнет, это правда. Иллюзия – это когда мы верим придуманному, пускай даже гениальному придумщику, и все равно придуманная это ложь. Просто по неволе. Только фотографии и то, наверное, в квадроварианте, в каком-нибудь, сколько-нибудь точно передает что-то. Только она. Художественный фильм – это выдумка. Документальный – это подбор всегда претенциозный. Все мифы и все, даже самые уважаемые книжки, не исключая и священных, это всегда подбор. Это никогда не точное воспроизведение то, чего было. А то, чего было, это только наша жизнь. И как вот сейчас мы слышали, когда заканчивается смертью, скоро готовиться надо. К земле принюхиваться. Вот это будет реальность. Все остальное называется надеждой. Надежда вам. Это был Владимир Терентьев. Непридуманные истории.
Непридуманные истории.